Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире дневная программа «Четверть часа». Как и обещала рано утром, мы с вами возвращаемся в Краеведческий музей Екатеринбурга, чтобы продолжить экскурсию по выставке «Трагедия семьи. Трагедия Родины». Когда мы говорим, что семья Николая II может стать для нас образцом, мы вспоминаем прежде всего об особо трепетных отношениях между мужем и женой Николаем Александровичем и Александрой Федоровной все годы их супружества. Об этом можно судить по сохранившимся письмам и дневникам. И знаете что? Теплые отношения – это ведь не только слова, это еще и подарки. Да-да, как бы некоторые современные мужчины не обвиняли женщин в меркантильности, мы понимаем, что важно не только говорить о своих чувствах, важно также помнить и знать, что любит твоя вторая половинка, о чем мечтает, что хотела бы получить на праздник. И не стоит говорить о мужской забывчивости, мол, даты ничего не значат. Нашу семью мы создаем сами, и наполнить ее можем взаимными обидами и недовольством, а можем светлой радостью, приятными сюрпризами и знаками внимания. Кстати, если, например, вы не любите дарить цветы, это вовсе не оправдание не делать этого. Вот Николай II не любил модный в начале 20 века стиль арт-нуво, а Александре Федоровне он очень нравился. И сейчас мы с вами узнаем, как в семье разрешалось это противоречие.
В семье Николая II это атмосфера любви, взаимопонимания. И где-то это даже пример для нас, вот современников, как это должно быть. Мы всегда, все поколения думаем об этом, мы хотим идеальной такой все-таки жизни, да, любви, семьи. И это найдет отклик, я думаю, у наших современников. И в этой витрине представлены уникальные вещи. Это предмет мебели фирмы «Фаберже». Мастер Рапопорт, 1898 год. Это ларец для хранения бумаг 1898 года. Это подарок Николая II Александре Федоровне на Рождество 1898 года. И вот на верхней крышке бюро, вернее этого ларца, амарантового дерева, мы видим монограмму АФ Александры Федоровны и коронку. То есть это, с одной стороны, такой простой предмет мебели, но из амарантового дерева и отделка в серебре в стиле арт-нуво. А этот стиль очень любила, или модерн, как у нас принято его называть, очень любила Александра Федоровна, потому что Эрнст Гессенский, брат Александра Федоровна, спонсировал художников в Дармштадте, спонсировал выставки современных художников, но Николай II очень не любил стиль модерн, но он с этим мирился, потому что супруга любила. На средней полке, обратите внимание, очень красивый предмет. Это ваза фирмы Болтон, английская, керамическая ваза, пламенеющая глазурь здесь использована, фламбе, как она называется. По тулову вазы мы видим лепные, три лепные лягушки. Ножки вазы выполнены в виде тоже трех лягушек. И художники и мастера фирмы «Фаберже» оправили эту вазу в серебро, тоже в стиле арт-нуво. Это такое очень, скажем так, также редкое произведение искусства фирмы «Фаберже» известной. Справа, вот в верхней части витрины, рамка лазуритовая, работа Пиновского. Эта рамка подарена на день тезаименитства Николаю II Александре Федоровне. И вот там почти полустертый автограф Александра Федоровна на обороте рамки. Эту рамку Николай II взял в Тобольск, но ему не все они перевезли из Тобольска в Екатеринбург, и она затем вернулась в Москву, из Москвы в Александровский дворец. Из Александровского дворца ее передали для продажи на внутреннем антикварном рынке. Это такая очень тоже печальная страница в истории наших музеев. Когда нужны были деньги для индустриализации, когда не было валюты у молодого советского государства, тогда вот были эти известные распродажи, когда пострадали коллекции Эрмитажа, в том числе коллекции Пригородного дворца. Но она не была продана и уже попала в Русский музей перед войной. Рамка оказалась опять в Александровском дворце, но после войны вот она попала в собрание нашего музея.
Дорогие друзья, следующая часть экскурсии по дому-музею Поклевских козел ждет нас в 12 часов по московскому времени. А сейчас продолжим программу «Четверть часа». Продолжается Петров пост, который еще принято называть апостольским. Апостолы – первые ученики Христа, проповедники. Они несли людям Евангелие, раскрывали его суть, заповеди, говорили об истинном Боге. Последователи учеников Спасителя были во все новозаветные века, и в переломное время 1917 года многие не оставляли это служение. О настоятеле Никольского храма города Ессентуки протоиерее Иакове Матвееве узнаем из видеорассказа, подготовленного студией Пятигорской епархии «Благословенный Кавказ».
Яков Тимофеевич Матвеев родился в 1858 году в деревне Круглова Московской губернии. Окончил Московское духовное училище и занимался миссионерской деятельностью в южных губерниях. К концу XIX века судьба привела священника на Калминводы. В станицах Ессентукской и Кисловодской в то время процветало старообрядчество, и Священный Синод организовал так называемый «единоверческий приход» – Богоявленскую церковь, помогавшую людям вернуться в лоно православия. На протяжении многих лет настоятелем этого прихода был Иаков Матвеев.
В 1914 году единоверческий приход насчитывал 85 человек. При этом, по данным переписи, в станице Ессентукской проживало 2500 старообрядцев. Сохранились записи протоиерея Иакова тех времен. В них он говорит о тех мерах, которые предпринимал для противодействия старообрядческой пропаганде. Он создал достаточно неплохую библиотеку с православной литературой и пригласил туда староверов для изучения данной литературы. А затем в свободное время устраивалось общение со священником над прочитанным. И это имело довольно-таки большой успех.
После революции протоиерей Иаков Матвеев, миссионер с 30-летним стажем, возглавил Никольский приход Ессентуков и антиобновленческое движение региона.
С молодым пятигорским обновленческим епископом Александром Шубиным отец Иаков познакомился, когда тот был еще православным священником и служил в Спасском кафедральном соборе Пятигорска. Едва вступив на путь раскола, Александр Шубин прислал отцу Иакову письмо с дружеским советом примкнуть к обновленчеству и получить пост викарного епископа.
Отец Иаков это предложение оставил без внимания. Опасаясь за судьбу церкви, он сформировал вокруг себя группу православных священников из курортных городов и обратился к патриарху Тихону за благословением создать в пику Пятигорской обновленческой епархии православное духовное управление Кавминвод. Из докладной записки обновленческого епископа Шубина, уполномоченному по делам религий города Кисловодска.
Сообщаю из достоверных источников, что 2-3 недели назад в Ессентуки из Москвы вернулся от бывшего патриарха Тихона священник Яков Матвеев, куда он ездил с прошением от группы духовенства и мирян на организацию преданной ему общины, которая повела бы борьбу с живой церковью. Матвеевым в Кисловодск направлен некий Кахно, который координирует свою работу с местными священниками Стефановским и Прокоповичем. В Ессентуках деятельное участие в этом деле принимает священник Кормилин, в Минводах – Сосыкин, в Пятигорске – Лавров.
Перед праздником Успения Пресвятой Богородицы 1923 года до православных Кавминвод дошел слух, что женатый обновленческий епископ Шубин собирается вести раскольников с крестным ходом в Бештоугорскую обитель. Монахи были обеспокоены и обратились во временное духовное управление в Ессентуки. Протоиерей Иаков Матвеев вовремя принял меры.
Вот как об этом рассказывает монахиня Сергия Клименко, духовная дочь иеросхимонаха Стефана Игнатенко. Когда обновленческий крестный ход двинулся к святой обители, то навстречу ему вышел православный крестный ход во главе с насельниками монастыря, казаками и православными христианами. И когда два крестных хода поравнялись друг с другом, обновленческий епископ Александр Шубин вышел на середину, упал на колени и театрально воскликнул: «О, святая обитель, дай мне облобызать твои святыни!» На что один из активистов православного движения, Даниил Кахно, помощник протоиерея Якова Матвеева, вышел также к нему навстречу и сказал: «Лобзанием ли предаешь православную церковь, гражданин Шубин?» И достал после этого обновленческий журнал, в котором они критиковали православие. И после этого те люди, которые пришли с Шубиным, они перешли на сторону православного крестного хода. И обновленческий архиерей Александр Шубин остался ни с чем. Всего лишь несколько активистов осталось на его стороне. И таким образом он обратно ни с чем вернулся в Пятигорск.
Конечно, такого позора обновленческий архиерей стерпеть не мог. С его подачи ОГПУ заводит групповое дело на кабминводских православных священников во главе с протоиереем Иаковым Матвеевым. 14 сентября 1923 года отца Иакова берут под стражу. Из материалов следственного дела.
Матвеев Яков Тимофеевич, будучи протоиереем Ясентукской Николаевской церкви, организовал около себя гнездо контрреволюционеров, врагов советской власти. Рассылал по селам и станицам и в другие епархии миссионеров для создания и проповедования под видом православия Тихоновщины. Возбуждение масс с целью свержения советской власти, проведение митингов, собраний и крестных ходов, на которых еретики-контрреволюционеры делали выпады на советскую власть перед тысячными толпами выгнанных людей, компрометировали совласть и призывали к ее свержению и возвращению монархического строя.
Протоиерей Иаков на допросе объяснил, почему он живоцерковников считает раскольниками, вспомнив многие канонические правила святых отцов. Кроме того, оперевшись на догматическое богословие, он объяснил, почему он не подчинялся решениям архиерея-обновленца. Протоиерей Иаков заручился подписями верующих, он собрал протоколы в православных приходах, в которых верующие вызвали негодование. Они не хотели уходить в раскол. Свою антисоветскую деятельность и пропаганду он не признал. И контрреволюционной деятельности себя виновным не считал.
Приговор был у чекистов в кармане. Но прихожане Никольского храма организовали сбор подписей в защиту священника и подключили даже знакомых красноармейцев, выслав ходатайство об освобождении Матвеева на имя прокурора Терской области. В январе 1924 года отец Иаков был освобожден, однако ему предписали выехать за пределы края. Остальные священники, арестованные по антиобновленческому делу, были отправлены в ссылку в Среднюю Азию. Через два года отец Иаков вернулся в Ясентуки и вплоть до 1934 года настоятельствовал в Никольской церкви. После отошел от дел и поселился у сына. Однако спустя 4 года, в возрасте 80 лет, вновь был арестован.
Судя по всему, чекисты сфабриковали уголовное дело против протоиерея Иакова Матвеева, в котором объявили его как организатора церковных казачьих православных движений. В уголовном деле имеется протокол допроса, напечатанный на печатной машинке, в котором, как удивительно, отсутствует подпись протоиерея Иакова. В этих показаниях якобы отец Иаков признает себя виновным в антисоветской деятельности. Он якобы собирал прихожан на приходе и говорил им о том, чтобы они не подчинялись советской власти, чтобы они при выборах ни за кого не голосовали и якобы сравнивал политику большевиков с политикой Гитлера. Однако в конце данных протоколов имеется заключение, в котором заместитель начальника НКВД по Ставропольскому краю объявляет протоиерея Иакова Матвеева невиновным, так как свидетели, проходившие по делу, дали отрицательные показания. И протоиерея Иакова было решено немедленно отпустить и уголовное дело на него прекратить.
В марте 1939 года отец Иаков вышел на свободу. Так дважды в судьбу исповедника вмешался промысл Божий, хранивший священника и укреплявший его паству.
Дорогие друзья, на этом программа «Четверть часа» подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. Сегодня еще увидимся.